Андрей Глущук. Пандемия паранойи. Глава первая. Когда я строил дом, я знал, что это может случиться. Ну, как знал? Скорее учитывал, как один из возможных сюжетов, в который не веришь, но который мудро предусматриваешь. И, в общем, не столько для того, чтобы спастись, скорее, чтобы потешить свое эго. Если невероятное все же произойдет, а ты его предугадал. Теперь я могу тешить свое эго. Я предусмотрел безумие. Но только не учел его размер. Потому что, как и большинство людей вокруг меня, не мог подумать, что сумасшествие примет мировой масштаб и обернется пандемией. Пандемией паранойи. Как бы странно это ни звучало, но помешательство – это нормально. Оно может случиться с любым из нас, как временное затмение или как неизлечимая мания. Мы просто настолько привыкли к шебуршанию тараканов в наших головах, что перестаем их замечать, как не замечаем тараканов в голове окружающих. Не потому, что люди вокруг нас патологически здоровы, скорее потому, что нам наплевать на проблемы чужого мозга. И пока эти проблемы не задевают наши интересы, мы вполне комфортно обитаем в мире тысячи фобий. Но когда фобия одна, и она сводит с ума весь мир, это катастрофа. В этом случае жертвами становятся и те, кого вирусом безумия заразили, и те, кто, рассчитывая на дивиденды, этот вирус изобрел, выпистывал, внедрил в мозги обывателей и превратил в инструмент управления потребительской массой. Пандемия паранойи безжалостна. Она меняет экономику, страны, все внутри и вокруг каждого из нас. Меняет даже тех, кто был уверен, что предусмотрел любые катаклизмы, в том числе и глобальное помешательство сограждан. Теперь я это знаю. Вот только эти знания меня не радуют и ничем уже помочь не могут. Итак, я строил дом. Если бы стройку финансировала пара нефтяных скважин или золотой рудник, я бы вселился в каменную крепость с бронированными стеклами. Потому что только так можно спрятать уязвимое человеческое тело от катастрофы внешней среды. Практически любой, кроме безумия государства. Но когда вместо скважин зарплата, то строишь то, на что хватает денег. Свой дом я сделал из трех торговых павильонов с окнами в пол и рабочей бытовки. Три павильона, три спальни, собранные между собой в форме буквы «П». Юго-восток – спальня сына. Юг – мой кабинет. Юго-запад – наша с Машей спальня. Хотя я предпочитаю уединяться в кабинете и иногда там же ночую. Обычно это случается, если заработаюсь допоздна или после встреч с друзьями. Жена не переносит запах перегара. Я от этого аромата тоже не в восторге, да и алкоголь совсем не то, от чего я получаю кайф. Поэтому Машу понимаю. Но жизнь не всегда складывается так, как нам нравится, а водка – часть нашей жизни. Неприятная, но неотъемлемая. Впрочем, вернемся к экскурсии по дому. Внутренние стены спален с трех сторон ограничивали пространство просторной гостиной. Четвертая стена – строительный балок, ванна, туалет, спуск в топочную. Над гостиной на шестиметровых мачтах из клееного бруса легкий парус крыши, круто спадающий на кровлю балка и накрывающий его сверху. Над крышей моего кабинета балкон. Балкон внешний в самом доме продолжался над гостиной балконом внутренним. На этом балконе жили мои любимые друзья, книги. Здесь библиотека. Дневной свет играл мозаикой корешков шедевров мировой литературы, и сквозь стеллажи, как сквозь приоткрытые жалюзи, отражаясь от глянца натяжного потолка, стекал в гостиную. В ясный день солнце входило в мой дом с зарей и прощалось с нами закатом. И я, как большинство строителей особняков, мечтал, что в этот дом сын приведет свою жену. А потом в освещенном солнцем доме будут жить его дети, а, возможно, и внуки. Торговые павильоны, конечно, не являются символом вечности, а строительная бытовка вообще ближе к цыганским кибиткам, чем к рыцарским замкам. Но их прочный металлический каркас дарил надежду на то, что этот скелет будет держать тело моего дома в заданном положении десятки лет. Дом получился легким и светлым. Он радовал нас, но защитить не мог. Даже если на витражные окна спален установить роль ставни, как это сделал я. Такие дома хороши, если защищает система, государство. Как только государство уступает хотя бы часть своей власти хаосу, дома, радующие душу, становятся ловушками для беззащитных жертв. Я думал об этом. Я боялся этого. Я знаю свое государство. И под домом спрятал убежище. Бункер. Бетонный полукуб, 2 метра от пола до потолка, 4×4 по стенам. Через бункер в дом из скважины шла вода. Так что в случае осады от жажды никто бы не умер. Из гостиной в убежище вел потайной вход. Из убежища потайной лаз тянулся в перелесок за оградой. Ядерный апокалипсис не пережить, но пересидеть конфликт уличных банд вполне реально. Зачем я так подробно о доме? Потому что его уже нет. Как, впрочем, и многих из тех, кого он видел. Остался только бункер. Глава 2. Весна, воскресенье, шашлыки. Двор окрашен первой робкой зеленью. Ароматный дымок над мангалом, глотнув который, не нужно напрягать фантазию, чтобы представить, как алый жар углей выжимает из свежего мяса капельки кипящего жира, в котором рождается золотистая, с редкими черными прогалинами корочка. Стол, семья, друзья. Почти идиллическая картина. Почти потому, что сейчас каждый день выходной. Дни без работы выстроились в бесконечную череду оторванных календарных листов. Пандемия. Март, апрель, май. Самоизоляция, самоарест, самоубийство. Всем стало понятно, что без работы весело неделю. Хорошо, 10 дней. Потом до каждого доходит, и с каждой секундой все острее, что мир в четыре стены узок человеку, а отпуск без отпускных – худший фестиваль из тех, что может случиться в жизни. Последние сводки с фронтов. Заболело еще 1500, умерло в мире за сутки 834 человека. Серега – хороший мужик, но слишком любит цифры и врачей. Он профессионально лечится от всего и занят этим последние лет 20, столько, сколько я его знаю. Впрочем, это единственный недостаток Сереги. А главное достоинство – он настоящий друг. Друг даже в ущерб своему здоровью. Вот и сегодня он сорвался и через весь город привез мне мероприятие, настроение и семейную дискуссию на тему «Самоизоляция, вирус убивает экономику». Шашлыки – это его идея. От мяса до маринада, от угля до сервировки. А дискуссия – это не его выдумка. Ее выдумала жизнь. «Слушай, хватит!» Лена – жена Сереги. У нее маленький бизнес. Пара торговых точек – бижутерия, товары для домашнего творчества. Для нее тема эпидемии – боль. Потому что дело, которое ее поднимало в 5 часов утра и отпускало в 11 вечера, попало под арест. И она под арестом, и продавцы. Остатки товара под замком. Остатки денег в платежи по кредиту. Все. Бизнес убит вирусом.
Я не понимаю, в чем разница.
Если бы мы все болели, умирали и остановились бы предприятия, ладно, но мы все здоровы, прячемся друг от друга по квартирам, а у всей, абсолютно у всей экономики вырубили рубильник. То есть с точки зрения экономики мы все уже мертвецы, хотя живем, шевелимся и хотим кушать. Лена непоследовательна, как и положено женщине. Она не хотела говорить о вирусе. Она не может о нем не говорить. Мало того, наши экономические трупы еще и контролируют. Кругом полиция, посты какие-то до выезда из города ставят, санитарные кордоны. Какие посты? Я не очень верю, что в нашем бардаке кто-то станет блокировать выезды из города, как в Ухане. А штрафовать в метро, пожалуй. Пошукать прохожих в парках за милую душу. Пригрозить нарушителям с телеэкрана – любимое занятие. Но оборудовать посты – это вложить ресурсы, организовать работу, проконтролировать, запастись дезинфекцией. Какой чиновник пойдет на такой геморрой? А если что-то не получится или пойдет не по инструкции, то кто будет отвечать? Нет. Чиновники шевелятся исключительно по личному указу президента. А между прочим, Лена права. Ехали к вам на дороге рабочие, какой-то шлагбаум мострячили, поддерживая жену Серега. Странные привидения в костюмах химзащиты с баллонами бродят. Наш автобус пропустили, а следом шел Мерседес, так его тормознули и в лес завернули. Водитель возмущался, а ему дезинфекция. Чиновники реальным делом занялись. Оснований не верить словам друзей у меня нет. Но и с представлениями о нашей власти нарисованная картина никак не вяжется. Сомнительно. Очередная показуха для какой-нибудь комиссии. «Тетя Лена, вам красное или белое?» Сашке проще. Он на дистанционном обучении. Сидит дома, но вроде как бы и учится. Да и его поколение не теряет оптимизм, пока есть доступ в сеть. Они общались через гаджеты до эпидемии. Они зависают в соцсетях в разгар пандемии. Вирус по интернету не передается. Во всяком случае, коронавирус. «Давай, Саша, красная». «И мне». Маша выходит из дома с тарелкой салата. Покупные помидоры, покупные огурцы, зато лучок с собственного огорода. Точнее, из теплички. Жена страшно гордится любым урожаем, от весеннего лучка и укропа до осенних кабачков и томатов. Как же, свое, без химии, собственными руками взлелеяно и обихожено. Серега переворачивает на мангале шашлыки. «Вчера ехал к проктологу. Тормозят менты. Куда направился, почему нарушаешь?» «Отвечаю, мол, на кладбище. А то, что нарушаю, живым еду, так мертвым я себе место под могилку выбрать не смогу». Ржут сволочи. Говорят, сиди дома. Могилка тебя сама найдет. А у меня одногруппник купил с рук форму Яндекс.Еды всего за штуку, ворованная, наверное, и раскатывает на велосипеде по городу в свое удовольствие. Сашка лезет в телефон показать фото приятеля. Какое там удовольствие? Маша любое нарушение карантина считает преступлением перед обществом. Даже на Серегу с Леной успела поворчать. Пустой город, пустые улицы. Лучше б дома сидел.
Поверь, ма, он удовольствие находит, ухмыляется сын.
Прозевал я момент, когда Сашка успел вырасти. Впрочем, большинство отцов взросление детей замечают только по завершению процесса. В калитку кто-то робко постучал. «Ты еще кого-то позвал?» Маша смотрит на меня сердито и с подозрением. «Нет, я не чувствую за собой вины, но понимаю, что уже оправдываюсь. Может, соседи шашлык почуяли?» «Открой, посмотри!» Маша подталкивает Сашку к калитке. «Я тоже, на всякий случай, встаю». «Батя, тебя спрашивают!» Сын приоткрывает калитку. В рамке из еще не окрашенного металла появляется лицо. Карие, близко посаженные, чуть желта глаза быстро оценивают сквозь узкие щелки меня, двор, дом, компанию. Черная кудрявая бородка, не стриженная за жизнь ни разу, в кивке опускается вниз. И непонятно, то ли человек поздоровался со мной, то ли оценил увиденное и остался удовлетворен.
«Хозяин, работа есть?»
Гость мягко втекает в калитку. Чистая спецовка, обветренная и обожженная солнцем кожа. Здесь и документы смотреть не надо. Шабашник из Средней Азии.
«Какая работа?»
Мой вопрос не требует ответа. Он не просто риторический. Он сам ответ. Работы нет. Вообще нет. Ее запретили.
«Любая. Строим, красим, мусор убрать, землю вскопать».
Хитрые и умные глаза говорят. «Хозяин, я тебя понял. Но и ты пойми меня. Вы шашлыки жрете, а мне семью кормить нечем».
«Извини, дорогой. Все, что по дому нужно, сами сделали».
Я снова чувствую, что оправдываюсь. И теперь перед совершенно посторонним человеком, которому в принципе ничего не должен. 2 месяца карантина, любая работа за счастье.
Правда твоя, хозяин, любая работа за счастье.
Я считаю, что разговор окончен, но гость думает иначе. Он не торопится выходить и мешает сыну закрыть калитку. Выгонять его неприлично, оставлять бессмысленно. Сын смотрит на меня, как бы спрашивая, «И что дальше?»
Я заглядываю в узкие щелки глаз гостя, переадресовывая вопрос ему.
«Понимаешь, брат, у меня бригада». Он говорит неторопливо, рассудительно, словно рассказывает на ночь сказку. Но мне почему-то слышатся в его словах нотки угрозы.
10 человек. Без денег, без еды, уже 6 недель. Строили недавно коттедж, нас выгнали, денег не заплатили. Плохой человек был, Аллах видел, наказал. Дом сгорел, гараж сгорел. Человек тоже сгорел.
Недавно в поселке действительно вспыхнул недостроенный 3-этажный особняк. Его хозяина мы видели только в обрамлении покрытого золотистым металликом кузова Land Cruiser 200. Джип гордо проезжал мимо нищебродских коттеджей соседей, а его владелец не удостаивал аборигенов даже взглядом. На крупном красном мясистом лице читалось равнодушное презрение к соседям. И вот ночью вспыхнуло. Дворец, сложенная под навесом еще не установленная деревянная облицовка, строительные леса по фасаду – все поднялось в звездное небо всполохами пламени и россыпью искр. Пожарный расчет прибыл на удивление быстро, только тушить уже было нечего. На следующий день в новостях проскочила информация об исчезнувшем автомобиле погорельца и найденном в завалах неопознанном теле. Я делаю шаг к шабашнику.
Это угроза?
Не потому, что отважен до безумия или получаю кайф от кулачных боев. Нет. И с отвагой напряженно, и кулаки не чешутся. Но отец учил, спину опасности не подставляй, догонит и раздавит.
Работы у нас нет, а еда есть, давайте к столу.
Машка у меня умница. Она услышала все, что услышал я, и поняла то, что я готов перейти черту мирных переговоров. Конфликт в поселке, где на прошлой неделе уже сгорел дом, ей не нравится. И мне, если честно, тоже. Только у меня больше амбиций, а у нее больше здравого смысла.